Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня предлагаю обсудить разницу между верой в Бога и доверием Ему. Помогать в этом вопросе мне будет руководитель пресс-службы Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами на прямой телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария, дорогие слушатели радио «Воскресенье».
Итак, батюшка, часто слова «вера» и «доверие» используются как синонимы. Но в духовной жизни между ними есть принципиальная разница. А вот как бы вы очертили эту разницу и что такое вера и что такое доверие?
Здесь нужно сделать небольшую ремарку. Если мы говорим о вере, в смысле том, о котором нам напоминает катехизис православный, например, митрополита Филарета Дроздова, то вера – это уверенность в чем-то невидимом, как и видимом, и так далее, да, ожидание будущего века. То есть это некое дополнение обычной нашей реальности, которое мы совершаем усилием особого способа познания мира, и этот способ познания мира мы называем верой. И в катехизическом смысле вот это и есть уверенность в невидимом как видимом, это и есть вера. А в смысле же наших отношений с Богом, в смысле практического исповедания собственной веры, нужно понимать, что вера не бывает какой-то пассивной уверенностью или пассивным знанием, потому что вера — это способ познания мира. Объясню. Когда мы садимся в лифт, например, да, мы же не проверяем, каково состояние тросов или лифтовой машины, сколько им лет, насколько они изношены, или каково состояние тормозов на каждом этаже, которые останавливают кабину лифта. То есть мы доверяем. Или когда мы садимся в автобус или маршрутное такси в своем городе или селе, мы же тоже не спрашиваем у водителя, а прошел он сегодня медосмотр, а все ли хорошо, а как он себя чувствует. И мы же тоже доверяем. Вот это доверие — это способ познания мира. И зачастую мы иногда называем его интуицией, когда вдруг в каких-то сложных ситуациях оно идет вразрез с нашим обыденным способом жизни, да, и вдруг мы понимаем, что доверять чему-то, может быть, не стоит, или наоборот, доверяем там, где, возможно, логика бы сказала «нет». Это способ познания мира, вера. А вот отношение Бога и человека — это как раз доверие. Самый яркий и простой пример — это пример жертвоприношения Исаака его отцом Авраам. Вот смотрите, какая бездна доверия. Очень многие языческие боги того времени, окружавших Авраама народов, требовали себе жертвоприношений, причем человеческих, причем были это нередко первенцы, которых полагали в основание дома или города, или, что называется, под порог построенного жилья какого-то. Бывали такие страшные для нас в этих культах человеческие жертвоприношения. Например, тот же Ваал славился в более поздний период этим жертвоприношениями. А вот Авраама, Бог, он как бы другой, он не требовал до сих пор таких страшных жертв. И мы, конечно, с трудом себе представляем, что передумал в своей голове столетний, а более чем столетний, получается, 116-летний праотец, который вдруг получает от Бога повеление принести в жертву своего единственного сына, который, собственно, и есть исполнение тех обещаний, ради которых он и вышел из благоустроенного Ура Халдейского, в котором, на минуточку, были четырехэтажные дома, мостовые, канализация, между прочим, уже была. Вот. И он выходит из этого относительного благоустройства в шатры, в пустыню, возвращается к состоянию, условно говоря, скотовода, кочевника, ради обетования о том, что будет с ним милость Божия, ради обетования о том, что народы многие произойдут от него, ради обетования о том, что у него родится сын. И мы знаем, что это обетование подтверждается уже в совсем зрелом возрасте. Мы помним явление Святой Троицы Аврааму, мы помним это Авраамово гостеприимство у Мамрейского дуба. И вот через 16 лет, когда Авраам еще старше, очевидно, что возможностей второго какого-то такого естественного рождения другого ребенка нет и не будет. И получается, что вот это вот единственная возможность исполнения обещаний Бога, ради которых он изменил так круто свою жизнь на старости лет, нужно будет отменить. Нужно будет этого сына, первенца, принести в жертву. Это один момент. Второй момент — это поведение Исаака, который уже 16-летний молодой человек, уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит. Он не видит жертвенного животного, он понимает, что они идут на жертвенник, он видит там нож в руке отца, он несет на себе эти дрова. И что думает он? Насколько велико его доверие к своему собственному отцу? И вот это доверие и есть живое выражение нашей веры в Бога. То есть вера теоретическая, она вот да, мы там знаем, что что-то где-то есть, но с чем-то где-то не построишь живых человеческих отношений, с чем-то где-то не построишь диалога. Тому, кому не доверяешь, нельзя молиться с просьбой, с мольбой, с похвалой, с покаянием. Как можно каяться тому, кому ты не доверяешь? Как можно хвалить того, кого ты не знаешь? Как можно каким-то образом благодарить того, кому ты не доверяешь лично? Наш Бог — личность, Он живой, Он многократно и в Ветхом, и в Новом Завете являл себя как очень, я бы сказал, вовлеченный в нашу жизнь земную Господь. Не как какой-то там часовщик, не как Бог философов, не как почивший после сотворения мира Демиург, который где-то там сотворил мир и отдыхает. Нет, он промышляет о мире, он беспокоится, он, если можно так сказать, переживает. Все это понятно, что это все условные термины, которые как бы объясняют нам необъяснимое отчасти, но смысл заключается именно в том, что Господь берет на себя тяготы своего народа, с которым Он заключил завет, Он разделяет с ним шествие в пустыне, в образе облачном или в столпе огненном. Кто-то говорит, что это был архангел Михаил. Да, возможно, мы точно не знаем, но в Ветхом Завете говорится, что я буду идти перед вами в образе облака днем и в образе огненного столпа ночью до следующего вашего перехода. То есть Господь действительно откликается на события жизни человека. Человек ему мил, дорог, люб. Недавно я вот прочитал проповедь одного батюшки, она недавно, относительно минувший праздник Сретения Господня, где он сказал, смотрите, говорит, во-первых, Бог уже пришел, Бог пришел к человеку. Бог настолько смиренно пришел к человеку, что тот смог взять его на руки. Бог приходит к человеку, чтобы его спасти. С другой стороны, имя Симеон недаром означает «услышан». Всю свою жизнь этот старец праведный, ту часть, на которой мы знаем, он посвятил Богу, он посвятил молитве, общению с этим Богом, доверив ему свою жизнь, когда ему было сказано, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Он поверил в это и ждал, не просто ждал, а был услышан. А раз он был услышан, значит, он призывал им Бога в свою жизнь. Он не говорил, ну я вот еще поживу там лет 50-100 лишних, не надо, Господи, не приходи, мне тут так хорошо. Нет, он был услышан, и это услышание его заключается в том, что сам Бог к нему пришел. Вот это и есть доверие, вот это и есть высшая форма отношений человека с Богом, когда, как мы читаем в том же Ветхом Завете, входы и исходы праведника перед лицом Бога, когда праведник постоянно все, что он делает, посвящает Богу с молитвой, с упованием на помощь Божию, с надеждой на Бога. Если мы прочитаем Псалтирь, собственно говоря, Псалтирь — это, наверное, в Священном Писании можно назвать таким молитвословом, да, на все случаи жизни. Вот если мы почитаем Псалтирь, особенно те псалмы, которые точно можно сказать, что написаны царем и пророком Давидом, мы видим, какая там масса эмоций, какая там масса чувств, какая там живость диалога, какая там, в конце концов, покаянная, очень глубокая нота звучит в некоторых псалмах. Почему так? Потому что это живое общение живого человека с живым Богом, со своим небесным Отцом, со своим Создателем. Такое живое общение, конечно, свойственно святым людям в первую очередь. Нам, людям, которые гораздо скромнее в своей духовной жизни, Мать Церковь предлагает образцы молитв для того, чтобы мы могли хотя бы немного настроить свои души на тот высокий лад, на тот уровень доверия, которым святые были наполнены, обращаясь к Богу. Понятно, что мы не обладаем всей полнотой благодати, которую изливал Господь на святых, не потому, что Бог не хочет нам ее дать, потому что нам трудно, а то и невозможно ее вместить. Поэтому Господь, конечно же, через Мать Церковь, любящую своих чад, дает нам какие-то образцы молитв, дает нам примеры и покаяния, примеры и прославления Бога, примеры и благодарности Богу. В любом богослужении есть эти мотивы и благодарственные, и покаянные, и словословные мотивы. Церковь предлагает нам очень разные варианты выражения своих чувств. Но чувства, которыми мы наполняем эти тексты, это наши чувства. Переживания, которыми мы наполняем те слова, которые произносим, это наши переживания. И вот чем ближе они к доверию Богу, тем приятнее нам будет молиться, тем лучше нам будет и легче нам будет молиться, тем пройдут для нас богослужения проще. Ведь скоро опять же впереди Великий пост, и ну, некоторые вздохи раздаются иногда, что вот какие длинные службы, вот зачем же так долго. А когда любишь Бога, когда любишь того, с кем общаешься, когда действительно, как говорил старец Ипполит Халин, который подвязался в Курском Рыльском монастыре и славен тем, что возродил монашескую жизнь в Северной Осетии, никогда там не побывав. А так вот он говаривал когда-то, что, знаете, говорит, на молитву бежать — это как на свидание с любимой девушкой. Не замечаешь, как пролетает время молитвы. К сожалению, у нас не у всех и не всегда так. Увы, это правда. Но в целом вот это тот образец, это тот эталон веры, доверия, общения с Богом, к которому мы можем, наверное, и должны стремиться.
Можно ли в этой связи говорить о том, что первично – вера или доверие?
На самом деле здесь очень сложный вопрос, потому что вера выражается в доверии. Когда Господь совершает то, что Он называет делами, динамис, а мы называем чудесами, единственное условие, которое Он выдвигает иногда тем, кому собирается даровать исцеление или какую-то другую милость свою, ну, чаще всего речь идет об исцелении, Он спрашивает об одном: веришь ли ты, что я могу это сотворить? И вот эта вера выражается как раз в доверии. Человек вверяет себя Богу. Вот этот акт веры — это и есть доверие. Если вера — это просто уверенность, то доверие — это акт вот этой веры, когда человек говорит: «Да, Господи, верую, помоги моему неверию», как воскликнул несчастный отец сына, которого бес мучил, и даже апостолы не смогли его вот так запросто исцелить. Вот без акта доверия веры быть не может. Ну и без веры, которая является основой вот этого акта доверия, выражение доверия быть не может. То есть убежденность, внутренняя вера выражается через акт доверия, вот так скажем. Поэтому если человек верует, то вера его выражается вот словом, делом: «Да, верую, Господи, помоги моему неверию». И действительно Господь идет навстречу вере человека. «По вере вашей будет вам», говорит Господь. И, например, некоторых он даже просто благословляет и отпускает. Вспомним рассказ о 10 прокаженных, из которых вернулся один. Да, вот те, кто поверил, те получили исцеление. Те, кто поверил, что Господь их исцелил, еще и вернулся с тот, кто поверил, что именно Господь их исцелил, еще и вернулся с благодарностью. Остальные поверили, что все дело в том, что их где собралось 10, а 10 — это минимальное число для того, чтобы молитва считалась церковной, соборной, вознесенной по правилам всей церковью, а Христа они пригласили как предстоятеля, который возглавит их молитву, вот это необходимое минимальное число 10 человек. Кто-то поверил именно вот в эти формальности, а кто-то доверился Христу. И вот тот, кто доверился Христу, как оказалось, был самарянин. Господь часто приводит такие парадоксальные примеры, касающиеся разницы между формальной верой, а тех же фарисеев, книжников. Они ведь формально все соблюдали, формально верили, формально исполняли закон Моисеев. И живым доверием Богу, которое высказали и женщина-самарянка у колодца, и тот самый милосердный самарянин по дороге из Иерихона в Иерусалим, и тот самый самарянин прокаженный, который вернулся один из 10. И вот здесь еще одна грань, о которой нужно сказать. Вера может быть формальной, а доверия нет. Невозможно формально доверять человеку. Но, с другой стороны, и вера, которая формально Господом оценивается как на самом деле неверие, эти люди думают, что они веруют. Эти люди думают, что они с Богом. Вспомните страшные слова, которые Господь говорит пророчески. Многие придут ко мне и скажут: «Господи, разве не Твоим именем мы пророчествовали, не ради Тебя, не Тебе ли молились?» И Господь им скажет: «Не знаю вас». Вот это те люди, которые были опьянены формальной верой, формальным своим благочестием, формальным исполнением заповедей, а забыв о том, что за всеми этими нужными и важными, дисциплинирующими нас и собирающими нас разболтанных обрядами и таинствами сейчас в нашей церкви и какими-то принятыми традициями и ритуалами, за всеми ними доверие живому Богу. Если этого доверия нет, вот тут же возникает закваска фарисейская, которая сводит веру к формальности, когда мы начинаем не доверять жизнь Богу, а верить в то, что именно 7 свечей нужно поставить, именно 40 акафистов нужно заказать, именно 7 храмов там нужно посетить, именно этот акафист столько-то раз нужно прочесть, чтобы все помогло. А вот эта вера в какие-то формальные ритуалы подменяет собой доверие живому Богу. Но и веры настоящей Богу, доверия Богу в этом нет. То есть какая проблема возникает? Верить-то можно, оказывается, и в какие-то формальности. Верить можно в правила, верить можно в силу формальных каких-то молитв. Это уже на грани магизма, конечно же. Я вот сделаю вот строго вот так, и все будет хорошо, обязательно оно поможет. Это чисто магический образ мыслей. А вот доверять можно только тому, кто на это доверие ответить любовью. А доверять можно только тому, кто право на доверие доказал тем, что принес себя в жертву за наши грехи. Право на доверие — это такая любовь, которой выше ничего нет на белом свете. А поэтому вот в этом тоже есть существенная разница. Можно быть суеверным, то есть верующим напрасно, но доверять... Ну, кстати, доверять иногда приходится видеть люди. Вон, оказывается, тут услышал я недавно, что доверяю тебе вновь так называемому богу Кузи, который снова вышел из мест не столь отдаленных и снова занимается тем же самым. Но к нему вопросов как бы нет. Он делал то, что делает то, что делал. К сожалению, наши исправительные учреждения не всегда исправляют людей. Вопрос к тем людям, которые, зная и в прошлом, и имея возможность убедиться в том, что он из себя представляет, вновь и вновь начинают доверять себя не тому и не тем людям, которые того заслуживают. Вообще с доверием людям нужно быть осторожней. Посмотрите, сколько вокруг нас мошенников, сколько вокруг нас лже-представителей силовых структур, лже-представителей служб безопасности, лже-каких-то официальных лиц, которые имеют только одну цель, как можно больнее навредить нам любым возможным способом, насколько это в силах таких людей. Поэтому беда, когда мы не только верить начинаем формально, а и доверять начинаем совсем не тем людям. А посмотрите, сколько вокруг нас сект, к сожалению, где имя Христово святое используется для того, чтобы увести людей от святых таинств, от святой церкви, чтобы увести людей в пропасть ложной веры и ложного христианства, когда они хорошо очень, эти люди, рассказывают о Христе, но Христа у них нет. Ну, может быть, не такие мастера, не такие знатоки священного писания, но церковь имеет Христа, в тело и кровь Христова предлагает больше ничего, больше святыни нет в этом мире нашем. И вот когда доверяют люди тем, кто красиво говорит о Христе, а не тем, кто предлагает самого Христа, не предлагает то место, где сам Христос приходит к нам, чтобы нас спасти. Вот это вот самый страшный обман. А страшен он тем, что именно наша вера, именно наше доверие Богу используется для того, чтобы нас увести от спасения, для того, чтобы нас увести от жизни вечной в смерть вечную, туда, где плачет и скрежет зубов. Это очень страшно. Поэтому и верой, и доверием нужно распоряжаться очень аккуратно, очень осторожно, очень бережно. И нельзя доверять тем людям, которые не могут ответить за свои слова. Вот спроси вы о чем-то священника, например. Он сегодня в храме, и завтра в храме, и послезавтра. И даже если И даже если сегодня или завтра его в храме нет, в этом, он где-то в другом храме. То есть его всегда можно найти, у него есть священноначале, у него есть его правящий архипастырь, который руководит его деятельностью и жизнью. И всегда можно, если что-то непонятно нам и что-то мы для себя считаем неправильным, всегда можно обратиться к архипастырю и сказать, а почему так было сделано, а что случилось, а почему вот именно таким образом батюшка поступил. А когда эти люди где-нибудь в парке сидят на скамеечке с глянцевыми журналами заграничными, где красиво нарисован Христос, улыбающийся, сегодня они здесь, а завтра их нет, и вот то, что они нам расскажут, ведь за это же никто ответственность не несет. А если мы откроем эти книжки, мы увидим, что сделаны они вообще в другой стране за океаном, и я думаю, что захотим мы туда обратиться, никакого ответа мы вразумительного не получим, если такие люди нам чем-то навредят. Поэтому вот тут нужно быть, конечно, крайне, крайне осторожным и очень внимательным, потому что духовный вред может оказаться вполне реальным. Духовный вред может превратиться и в физический, и в психический, и во вред здоровью, и жизни, даже опасность иногда, в зависимости от того, какого рода лжеучитель встретится на нашем пути. Здесь нужно, конечно, доверять проверенным источникам, самые понятные из которых Святая Церковь, которая уже 2000 с лишним лет отвечает за свои слова и за то учение, которая несет в мир и отвечает не просто перед людьми, а отвечает перед Богом. И вот, например, новомученики, да и мученики всех времен, и наши новомученики, они засвидетельствовали силу веры своей и верность благовестию Евангелия Христова.
А знаете, мне тут вспомнилось, что в молитве «Отче наш» есть такие слова «Да будет воля Твоя». Вот как отличить здоровое, активное доверие Богу от такой пассивной покорности и порой даже нежелания нести ответственность, когда мы сами не хотим что-то делать, но при этом говорим, что ну вот нет, на это воли Божьей. И таким образом как бы снимаем с себя всю ответственность и перекладываем ее на Бога.
Ну, нельзя выдавать свою лень и головотяпство за волю Божию. В то же время мы не можем пренебречь цитатой из Псалтири, где говорится, что мои пути не ваши пути, мои мысли не ваши мысли. Да? Можем сказать, что вот, мы все знаем о Боге, и Бог вот, точно поступит так или иначе. То есть всегда есть... Очень важная оговорка, что Бог действительно в силах изменить все и в силах изменить всех. Но эта оговорка вступает в силу не в тот момент, когда мы поленились что-то сделать, а в тот момент, когда мы понимаем, что по нашей воле не получается. А раз не исполняется наша воля, слава Богу, значит, исполняется воля Божия. «Да будет воля Твоя» — вообще самые трудные слова в жизни православного христианина. Мы очень хотим, чтобы Бог, как та золотая рыбка, был у нас на посылках. Даже наша формулировка молитв «Помоги Господи». То есть не Бог должен сделать что-то, да, а Он нам должен помочь. То есть мы изображаем Бога как нашего помощника. На самом деле мы без Бога не можем вообще ничего. И это не мы, не Бог нам помогает, это мы у Него на руках, в Его памяти. Ну, руки, понятное дело, условное. Это мы в Его памяти, в Его промышлении. Пока Он промышляет о нас, пока Он помнит о нас, мы живы, мы дышим, мы можем иметь свою волю, мы можем какие-то планы строить и думать, что наша воля каким-то образом имеет значение. Нужно просто соразмерять трезвость себя и свою волю с волей Божией. И эта трезвость не отменяет активности. Ведь давая нам свободу, давая нам незнание нашего будущего, давая нам через это незнание, развязывая нам руки, давая нам возможность сделать то, что нам кажется правильным и хорошим, Бог не ограничивает нашу свободу, Бог не требует, чтобы мы были роботами, непременно одинаковыми, непременно одним путем идущими к Богу и строем марширующими в Царство Небесное. Бог сокрыл от нас промыслительно свою волю о нас, Бог сокрыл от нас будущее для того, чтобы подарить нам свободу, для того, чтобы мы не чувствовали себя обреченными, для того, чтобы мы понимали, что в принципе мы свободны, и эту свободу Бог у нас не отбирает. Он дает ее Адаму и Еве, и зная, что эта свобода приведет к грехопадению, не отнимает ее у человека. Бог не отнимает эту свободу и после, и этот величайший дар свободы человеку, говорят некоторые святые отцы, это и есть явление образа Божия в человеке, свобода. Понятно, что это не свобода творить мир из ничего, это свобода любить Бога, любить ближних, это свобода от греха, это свобода, ну, я имею в виду идеал, это свобода для того, чтобы славить и идти к Богу свободно, непринужденно, а по любви и по своей собственной воле. Бог хочет от нас добровольного к себе отношения, в ответ на Его любовь, любви, в ответ на Его милость, благодарности, в ответ на свои грехи, Его прощение, покаяние. Бог хочет, чтобы мы были детьми Его, любящими детьми. И вот здесь будет, да будет воля Твоя, это не обреченность, это понимание, что Небесный Отец знает лучше, что Небесный Отец ведает то, что нам неведомо. И когда мы говорим: «Господи, я попытаюсь вот так вот», но всегда нужно оговориться: «Но да будет воля Твоя». То есть в конечном итоге это не значит, что я сложу лапки и буду сидеть без дела. Это значит так: «Господи, благослови меня сделать вот так и вот так, если будет воля на то Твоя». И если я в процессе увижу, что при всех моих максимальных усилиях, приложенных мною, нет вот того успеха, на который я рассчитываю, ну что ж, я говорю, значит, будет воля Божия. Воля Божия всегда превосходит человеческое разумение и иногда бывает отменяет результаты человеческой активности, но никогда не отменяет саму необходимость этой активности. То есть Бог не говорит: «Ты лежи на печи, вообще ничего не делай». Но в то же время Бог и говорит, напоминаю я, что вот птицы небесные, да, вот лилии полевые. То есть заботы нужны, но они должны иметь разумный предел. Разумный предел, который всегда учитывает, что в конечном итоге все в руках любящего Отца, который хочет, чтобы мы трудились, который хочет, чтобы мы о нем помнили, который хочет, чтобы мы просили у него, который хочет, чтобы мы любили его, который хочет, чтобы мы обращались к нему, не забывали о нем хотя бы. И этот любящий Отец вовсе не хочет, чтобы мы выросли лентяями. Он хочет, чтобы любое наше начинание начиналось молитвой и заканчивалось молитвой, начиналось просительной и заканчивалось благодарственной, чтобы любое наше делание было всегда посвящено Ему. Ведь на любом месте, в любое время мы всегда, всегда все, что делаем, мы делаем перед глазами Бога. Грешим ли мы или совершаем доброе дело, проповедуем ли или ругаемся на ближних, завидуем ли мы или радуемся вместе с кем-то. Ну, все, что мы делаем, Бог нас видит, и мы просто об этом почему-то забываем, что любящие глаза Небесного Отца, ну это опять же образ, смотрят на нас. Иногда со скорбью, иногда с болью. Очень часто Отец Небесный от нас, конечно, не в восторге, но все равно Он от этого не перестает нас любить. Поэтому «да будет воля Твоя» — это не обреченность, это духовная трезвость и принятие неизбежного того, что есть Господин и субботы, есть Господин и времен, есть Господин нашей жизни, есть Господин всех наших трудов и усилий. И если Ему будет угодно, наши труды будут успешны. Но если наших трудов и не будет, если наших молитв не будет, если нашего обращения к Нему не будет, то и Он будет ли нам помогать, мы не знаем. Бог никогда не навязывается. Он стоит у дверей сердца и стучит. Он не вламывается, не вышибает дверь, как какой-нибудь отряд быстрого реагирования. Он стучит смиренно у дверей, ждет, пока ее откроют. И вот наши труды, наши молитвы, наша память о Боге, наше обращение к Нему — это и есть то, что мы должны делать помня о том, что результат наших трудов все равно зависит от того, кому мы откроем дверь нашей души.
Сейчас идет Великий пост, и вот надо ли, как некая часть такого духовного роста во время Великого поста, взращивать в себе доверие к Богу? Или это все-таки какая-то постоянная величина, ну вот как вера, например, то есть она или есть, или ее нет, и она не может стать больше или меньше?
Но на самом деле, я хочу вас немного огорчить, Мария, даже наша вера редко бывает константой, а уж тем более редко бывает константой наша вера, явленная в доверии Богу, явленная в делах. Потому что вот с утра мы помолились, утренние молитвы прочитали, мы уже вот почти святые, вышли на улицу, поругались с соседкой, вот мы уже грешники. Дошли до автобусной остановки, там подкормили на этой остановке какого-нибудь замерзшего котенка, вот опять мы ближе к Богу. На ногу наступил нам кто-то в автобусе, мы все припомнили человеку до седьмого колена, опять удалились от Бога. Если говорить об основном неизменном качестве человека, то, увы, это не вера. Я бы назвал самым неизменным состоянием человека его изменчивость как раз-таки. Человек изменчив, в отличие от Бога. Бог неизменен, это Бог, Бог — это константа, Христос — это констант. А наше поведение относительно Бога — это как раз, к сожалению, далеко не константа. Если бы наша вера была твердой и неизменной, мы бы все были подобны ангелам. Однажды сделав свой выбор, мы бы никогда не колебались в нем и никогда бы не менялись в нем, и всегда были бы со Христом, и не было бы того, что было, начиная с истории Адама и Евы и заканчивая всеми теми персонажами, которыми наполнен великий покаянный канон Андрея Крицкого, который совсем скоро мы все будем слушать внимательно, пытаясь вспомнить великое множество героев, отрицательных героев Священного Писания, которые перечисляет преподобный Андрей. И нужно сказать, что наше доверие Богу как раз-таки и выражается в делах. «Тот меня любит, — говорит Бог, — кто заповеди мои соблюдает». Вот и все. Доверие — это, как вот мы доверяем родителям. Мы доверяем родителям, потому что мы их любим. Безусловно, доверяем им, потому что любим. Доверие — это функция любви. И доверие — это выражение не просто веры, как уверенность. Это, можно сказать, левое полушарие наше. Это то, что касается логики. То, что касается эмоций правого полушария, то наше доверие — это любовь. Это любовь, выраженная в действии и основанная на логическом основании уверенности. Вот когда из нашей уверенности в чем-то и нашей любви к этому, точнее не к чему-то, а кому-то, к Богу, складывается вот это доверие. Но доверие к Богу как можно укрепить? Попробовать исполнять заповеди. Убедиться, что мы не в силах заповеди исполнять. Это не мой совет, это святые отцы так советуют. Как говорит, понять, как прийти в покаянное состояние. Ну, попробуй 2-3 дня пожить по заповедям. Пойми, что тебе это не по силам, а заповеди соблюсти ни одной. И вот оно, покаянное настроение, вот оно, истинное понимание своего положения в очах Божьих, как заблудившегося блудного сына, который далеко ушел от Отца своего Небесного и его дома. И вот то покаянное состояние, из которого мы можем начинать двигаться навстречу Христу, чтобы потом увидеть Его движение навстречу нам на Страстной Седмице, и потом вместе с воскресшим Христом войти в радость праздника воскресения Христова и в радость вместе с этим воскресением изменения места в мире наших грехов, изменения роли этих грехов в нашей жизни. Когда Господь говорит нам, что грехи — это не окончательный приговор, когда Господь говорит нам, что несмотря на все наши немощи, которые мы так ярко увидим этим Великим постом, все равно будет Пасха, все равно будет воскресение Христово, все равно будет радость победы над дьяволом, радость победы над грехом. И всякий Великий пост — это не пост сам по себе ради поста или ради укрепления даже веры или чего-то еще, доверия. Пост — это подготовка к Пасхе. И Пасха Христова — это самое яркое выражение нашей веры, самое светлое, самое радостное. Ведь Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть радость, Бог есть любовь, и нет в нем никакого уныния, слез и покаяния. Все это мы проходим на пути к Богу, когда идем навстречу Ему сквозь тернии собственного греха, сквозь сознание того, насколько мы далеко успели от Него уйти. А на этом пути, да, доверие к Богу, к Церкви, которая ведет нас верным путем, нас укрепляет, нас поддерживает, нам помогает. И вот с этим же радостным доверием мы встречаем воскресение Христова, нисколько в нем не сомневаясь, всей душой понимая, что это действительно так, что Христос воистину воскрес, уверяясь в этом с каждым воскресанием и ответом на воскресание, воскресение Христовым. Это уверение тем полнее, чем мы внимательнее проживем Великий пост, чем мы глубже осознаем, что живы мы только благодаря тому, что Господь подарил нам эту возможность. Возможность жить, возможность верить, возможность приходить к Нему, возможность разделять с Ним не только страсти на кресте Господнем, но и радость светлого Христового воскресения.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Беседы о вечном» принимал участие посредством телефонной связи пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!